Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Десятые годы прошлого века в России. Это было время, когда царская армия терпела поражение в мировой войне, призрак смуты и революции уже перестал быть призраком и приобретал реальные черты. Символизм и хмельная поэзия Блока с культом прекрасной незнакомки предлагали бегство в иные миры. Гимназистки переписывали стихи о куртизанках, об ананасах в шампанском и пили уксус для бледности и худобы. Экзальтированные барышни капали в глаза атропин для расширения зрачков, кутались в шали и принимали гостей полулежа на изогнутых кушетках с папиросой в длинном мундштуке. Это называлось стиль Сафо. Империя билась в предсмертных судорогах, а на фоне патриотических вакханалий молодежь нюхала кокаин, который модно было носить в портсигарах и пудреницах, и погружалась в иллюзорный мир, где нет жандармов, виселиц и революций. На выпускном балу по случаю окончания Московской гимназии с очаровательной Верочкой Левченко весь вечер танцевал молодой красивый юрист Владимир Григорьевич Холодный. А под конец он увлек ее в дальний уголок актового зала и стал читать стихи своего любимого Гумилева. Это-то и стало ключом к странной, отрешенной от всего повседневного душе Верочки. Вот кто поймет ее сущность, вот кто оторвет ее от суеты и сумеет помочь не просто жить, а парить над жизнью. Их свадьба состоялась в том же 1910 году. Вера сама торопила события, как будто знала, что судьбой ей отпущено совсем мало времени. Вырвавшись из родительского дома, где всегда пресекались ее увлечения театром и балетом, Вера почти каждый вечер увлекала мужа в театр. А в десятые годы в Москве было на кого посмотреть. Ермолова, Москвин, Коанен, Чехов, Сара Бернар, а еще и синематограф, изобретение братьев Люмьер начинало потихоньку поить всех своим сладким ядом. Холодного прямо-таки пугала та страсть, с которой Вера стремилась попасть на все новые картины. Дома она неподвижно застывала перед зеркалом и подолгу смотрела на свое отражение, как смотрят на постороннего человека. Когда в 1912 году у Веры родилась дочь Евгения, муж вздохнул с облегчением. Теперь жене некогда будет вечно грезить наяву. Еще через год Владимир уговорил Веру взять на воспитание приемную дочь Нонну. А вскоре к ним в Москву переезжает мать Веры, Екатерина Сергеевна, с двумя дочерьми. Владимир Григорьевич и рад, и не очень. Теперь домашнее хозяйство полностью ляжет на тещу. А чем займется Вера? Вера же приняла освобождение от бытовых забот как знак для нового поворота в судьбе. Не сомневаясь в правильности своего решения, она пришла к известному режиссеру Гардину и объявила ему, что явилась, чтобы получить роль на экране, хотя до этого никогда и нигде не играла. «Но нам нужны актрисы, а не просто красавицы», – заметил Гардин. Странная девушка смотрела ему прямо в глаза. «Мне очень нужна роль», – как под гипнозом Гардин написал рекомендательное письмо к режиссеру Евгению Бауэру на кинофабрику «Ханжонков и компания». Мать Веры пришла в отчаяние. Мало того, что единственного кормильца семьи Владимира Холодного призвали на фронт, да еще Вера вон что надумала. В актерки подалась. Да не в нормальный театр, а в этот «театр теней», как называли тогда кинематограф. Но после первых же двух фильмов Евгения Бауэра «Песнь торжествующей любви» и «Пламя неба» Вера Холодная загипнотизировала всю Россию. Ради того, чтобы посмотреть на нее, люди выстраивались в колоссальные очереди. Частенько приходилось вызывать отряды конных драгун, чтобы утихомирить толпу, штурмовавшую кинозалы. Благодаря Вере Холодной люди неожиданно распробовали странный наркотик под названием кино. Фильмы с ее участием стали приносить огромные прибыли. За 4 года Холодная снялась почти в 8 десятках лент. Для своих близких она постепенно превратилась в призрак, который они встречали только поздними вечерами, когда она возвращалась с очередных съемок. Но домашним пришлось смириться с этим, ведь Вера кормила всю семью. У нее, разумеется, всегда был легион поклонников. В Холодную влюблялись все, с кем она работала или просто сталкивалась, на кого роняла случайный взгляд. Максимов, Рунич, сам Станиславский, предлагавший ей оставить кино и перейти в труппу его театра. Она купалась в обожании, но никогда физически не изменила мужу. Рабой любви она была только на экране. А главное, для нее фантазии были гораздо большей реальностью, чем сама реальность. Она обожала платонические романы. Со страхом и восторгом она говорила сестре: «Ты знаешь, у меня такое чувство, что меня живой вообще не существует. То, чем они восхищаются, ведь это не я, это всего лишь моя тень». Ей нравилось быть тенью. Однажды никому неизвестный худой солдат привез Вере с фронта письмо от мужа, а потом стал приходить каждый день. Просто садился и не сводил с нее глаз. Этим солдатом оказался Александр Вертинский. Надо ли говорить, что он безумно и безнадежно влюбился, сочинял и посвящал ей свои шансонетки и песни, строил совместные творческие планы. Вера отвечала ему своеобразной взаимностью. Вместе они отрепетировали номер, с которым выступали в концертах. Это было танго, которое они танцевали, и вся их нереализованная любовь друг к другу, их взаимное восхищение, печаль и горечь обреченности были в этом танце. С Вертинским, как, впрочем, и со всеми ее поклонниками, Веру Холодную связывал не роман, а гораздо больше ее волнующая возможность романа, возможность любви. Перемен 17-го года Вера не заметила, ей было некогда. Съемки, концерты. Летом 18-го года на натурные съемки фильмов «Княжна Тараканова» и «Цыганка Аза» Вера уезжает на юг. С собой она взяла дочку Женю, маму и младшую сестру. Все были уверены, что скоро вернутся в Москву. Однако поездка затянулась. Одесса была оккупирована армией Антанты, власть менялась. И вдруг непостижимое известие. Вера Холодная скончалась в возрасте 26 лет. Мгновенно поползли зловещие слухи. Ее погубил из ревности влюбленный в нее французский консул, прислав букет отравленных белых лилий. Ее убили белые за то, что она была красной разведчицей. Ее убили красные за то, что, ну, на самом деле, острая форма ангины перешла в вирусную испанку, форму гриппа, от которой тогда не было лекарств. Врачи и близкие, находившиеся у постели больной, рассказывали, что, даже умирая, Вера будто играла сцену смерти. Величественным жестом она велела своей дочери опуститься на колени, положила руку девочки на голову и грудным, прочувствованным голосом благословила ее. После чего, грациозно откинувшись на подушки, Вера Холодная ушла в царство теней, из которого не возвращаются. Ее лицо было абсолютно спокойно. Получивший телеграмму Вертинский, в этот же вечер будет петь на концерте свою песню, в которой как будто бы напророчил эту безвременную смерть. «Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо вам, никого теперь не жаль». Через 3 дня на экраны вышла кинохроника «Похороны Веры Холодной». Королева экрана играла свою самую последнюю роль. Сестра Веры Софья вспоминает, что даже близких пробирал холодок ужаса, когда они смотрели на эти кадры. А была ли Вера холодная реальной женщиной? Или она существовала только на экране? Но там, в мире теней, Вера Холодная словно не пожелала оставаться одна. Через несколько месяцев вслед за ней отправились ее мать и ее муж. А потом исчез и последний земной след этой загадочной женщины. В 1931 году Одесское кладбище, где похоронили актрису, было превращено в парк. Вера Холодная осталась только на экране, но ей всегда нравилось быть тенью.
Вот вы ушли, и день так пуст и сер, грустит в углу ваш попугай Флобер. Он говорит «Jamais», он все твердит «Jamais, jamais, jamais, jamais». Плачет по-французски.
Любви старинные туманы.